Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Борис Немцов представил доклад о богатстве Владимира Путина, накопленном за годы президентства. Активистка оппозиции Таисия Осипова приговорена к 8 годам тюрьмы по обвинению в сбыте наркотиков. Во Флориде проходит предвыборный съезд Республиканской партии США. Эти и другие темы в третьем часе нашей программы. Сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов вместе с членом движения «Солидарность» Леонидом Мартынюком представил сегодня очередной доклад, посвященный президенту России Владимиру Путину. Доклад о реальных, по утверждению авторов, доходах и имуществе президента называется «Жизнь на рабах и галерах, дворцы, яхты, автомобили, самолеты и другие аксессуары». Тему продолжает Динара Седикова.
Доклад Бориса Немцова и Леонида Мартынюка «Жизнь раба на галерах» разделен на 5 тематических глав: дворцы, авиапарк, самолеты и вертолеты, яхты, авто и часы. Авторы оговариваются, в докладе намеренно не указаны данные о стоимости одежды и вещей, которыми Владимир Путин пользуется ежедневно. Как подсчитали Немцов и Мартынюк, в распоряжении Путина 20 дворцов, вилл-резиденций. В авиапарк России, обслуживающий российского президента, входят 43 самолета и 15 вертолетов общей стоимостью 1 миллиард долларов. Автор доклада Борис Немцов продолжает.
При том, что за годы их правления появились несколько новых самолетов. Например, появился второй борт Ил-96, который сейчас стал первым, вот с унитазом за 75 тысяч долларов, с золотыми умывальниками и так далее. Появилось два фалькона. Зачем два фалькона? Появился аэробус на 19 пассажиров. Вы видели такой аэробус 319, 19 пассажиров? У них там кровати королевские. И появилось 9 новых дворцов. И все это на фоне вот нашей с вами жизни.
Согласно декларации, делает акцент оппозиционера, официальный доход президента составляет чуть больше 100 тысяч долларов. Борис Немцов уверяет, Владимир Путин нарушает российские законы.
Коллекция за 22 миллиона рублей за 6 годовых зарплат Путина, коллекция часов, является его частной собственностью. Вопрос о том, как человек мог приобрести эту коллекцию, продекларировав доход 3 миллиона 600 тысяч рублей, это вопрос не праздный. У нас есть определенные по этому поводу соображения. Мы считаем, что это коррупция. Либо ему подарили эти самые часы за 500 тысяч, а он их нигде не декларировал, тогда это взятка. Да? Либо его доходы не соответствуют тому, что он задекларировал.
Мини-флотилию из 4 судов, которые пользуется Владимир Путин, авторы доклада оценили в 3 миллиарда рублей. Президент передвигается преимущественно на «Мерседесах». В декларации же Путин указал ГАЗ-М21, ГАЗ-М21Р, Ниву и автоприцеп «Скиф». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью газете «Коммерсант» заявил: «Информация о резиденциях и транспорте президента открыта и не составляет тайны. Все это является государственной собственностью, которой Владимир Путин порой даже, цитирую, вынужден пользоваться как избранный президент». У Бориса Немцова другое мнение на этот счет.
Во-первых, я не согласен с тем, что управление и владение такой государственной собственностью во имя роскоши одного человека – это нормально. У нас бы, если бы парламент существовал, расследования бы начались тут же. Мы говорим о том, что он всем этим распоряжается. И за это платит российский налогоплательщик. И платит 85 миллиардов рублей, то есть 2,5 миллиарда долларов каждый год.
В какой степени следует доверять сведениям, изложенным в докладах оппозиционных политиков, и поверят ли им простые россияне? Вот что говорит директор Международного института политических исследований Евгений Минченко.
Я думаю, какая-то часть информации соответствует действительности. Ну, собственно, Дмитрий Песков подтвердил, сказал, что да, действительно есть объекты недвижимости, которые находятся в госсобственности. Это не личная собственность Владимира Путина. В общем-то, ну, как минимум, мы имеем официальную позицию о том, что какая-то часть информации в докладе соответствует действительности. Да, я думаю, что поверить будет достаточно легко. Другое дело, что в нашей политической культуре это не является каким-то бронебойным компроматом, потому что представление о том, что глава государства должен жить лучше, чем граждане, оно существует. Поэтому я не думаю, что это как-то сильно ударит по образу Владимира Путина, тем более, что он никогда и не позиционировал себя как человека аскетичного, во всем себе отказывающего.
Пока тираж доклада Бориса Немцова и Леонида Мартынюка всего 5000 экземпляров. Их оппозиционеры напечатали собственными силами. Публиковать брошюру под различными предлогами отказались все типографии, с которыми ранее сотрудничали политики. Брошюры распространяют в ходе автопробега «Белый поток» по маршруту Сибирь-Москва. В целом же доклад «Жизнь раба на галерах» рассчитан на распространение в интернете. Это уже 9-й доклад Бориса Немцова подобного рода, 7 из которых также посвящены Владимиру Путину. Наиболее известный среди них – «Путин итоги 10 лет», а весной 2011 года была опубликована работа «Путин. Коррупция». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня же представители Республиканской партии России, партии Народной Свободы, сопредседателем которой является Борис Немцов, прокомментировали отказ избиркома допустить ее кандидатов к выборам в городскую думу столицы Алтайского края Барнаула. В ближайшее время они намерены оспорить решение, которое считают необоснованным и абсурдным. Напомню, список партий на предстоящих выборах возглавлял еще один ее сопредседатель, уроженец Алтайского края Владимир Рыжков. Рассказывает Олег Купчинский.
Представители Республиканской партии России в Барнауле повторно подадут в городскую избирательную комиссию список этой партии для участия в выборах в городскую думу Барнаула. Об этом сообщил активист партии Сергей Андреев. Сегодня юристы Республиканской партии получили в горосбиркоме документ с письменным отказом в регистрации. Попытка зарегистрировать список кандидатов была сделана вчера. Причем члены избиркома от оппозиционных партий голосовали за регистрацию списка, однако их голосов не хватило. Формальным поводом для отказа стали разногласия в документах. В горосбиркоме Барнаула не считают РПР «Парнас» той самой Республиканской партии России, регистрацию которой в мае Министерство юстиции восстановило в соответствии с решением Европейского суда по правам человека. В списке региональных политических партий, которые зарегистрированы на территории Алтайского края, по-прежнему числится Алтайское краевое отделение Республиканской партии России. Это же название фигурирует и на сайте краизбиркома. Сергей Андреев, активист Республиканской партии России, считает, что причины отказа в регистрации лежат в политической плоскости.
То, что вчера произошло, в принципе, это было запланировано. Мы видим, как ведет себя избирательная комиссия города Барнаула. Она просто зачищает все избирательное поле, и со стороны видно, что есть установка для минимизации количества участников избирательного процесса. Предъявлено требование к документам партии РПР «Парнас», они из ряда абсурдных.
В случае повторного отказа в регистрации представители Республиканской партии намерены обратиться в суд. Избирательная комиссия Барнаула предъявила претензии не только к названию партии, но и к документам многих кандидатов. Например, расхождение в написании адресов по паспорту и в официальных регистрационных документах. Как отмечает Константин Емешин, председатель Союза общественных организаций Алтайского края, такой подход отличает горосбирком по отношению ко всем оппозиционным партиям.
Он говорит, у меня есть диплом о высшем медицинском образовании. В этом году, говорят, и нет, диплома мало. А нужно еще принести выписку из зачетной книжки. Но ведь, понимаете, неделя срока вот на этих одних выписках из диплома, они же справедливую Россию неделю целую продержали вот из-за этого.
У Республиканской партии есть неделя на то, чтобы добиться права участвовать в выборах в городскую думу Барнаула. Срок подачи документов истекает 4 сентября. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Гражданские активисты призывают выйти 1 сентября на акцию протеста в Москве против приговора оппозиционерки Таисии Осиповой. Суд в Смоленске сегодня назначил ей наказание в виде 8 лет колонии по обвинению в сбыте наркотиков. Оппозиционеры заявляют, что дело сфабриковано. Обыск на подмосковном предприятии родителей Алексея Навального связан с делом Кировлеса, по которому оппозиционеру предъявлено обвинение. Как сообщили Интерфаксу в Следственном комитете, следователи ищут предметы и документы, имеющие отношение к делу. Ведомстве уточнили, что Алексей Навальный является одним из учредителей семейного предприятия. Михаил Ходорковский призывает оппозицию поддержать лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Черикову в борьбе за пост мэра подмосковного города Химки. Выборы назначены на 14 октября. В городе Тампа, штат Флорида, сегодня начинается съезд Республиканской партии США. На нем выступит кандидат в президенты Митт Ромни, который должен быть официально утвержден на форуме в качестве претендента на пост главы американского государства. Число беженцев из Сирии в последние дни резко выросло и может еще увеличиться в ближайшее время. Об этом предупреждает ведомство ООН по делам беженцев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас очень коротко о наших дальнейших передачах на сегодняшний вечер. Сразу после окончания «Времени свободы» в 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск программы «Время свободы» с Андреем Шаром, 23. 21 час передача Владимира Карамурзы «Грани времени», в 22 аналитический радиожурнал «Время и мир», его ведущая Ирина Лагунина, и в 23 часа «Поверх барьеров», как всегда, по вторникам с Иваном Толстым. Таковы наши программы сегодня вечером. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати, которые сегодня подготовил Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте. Итак, какие темы вы сегодня выбрали?
Здравствуйте, Андрей. Колумбия подтверждает, что всерьез готова вести переговоры с леворадикальными повстанцами. Это одна из тем. Кризис евро как этнический конфликт. Ну и новые инициативы Египта в отношении Сирии. Начну с египетско-сирийской темы. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» сегодня опубликовала пространную статью под заголовком «Египет претендует на ведущую роль в разрешении сирийского кризиса». Приведу несколько цитат. Египетский президент Мурси призывает Иран и другие страны региона способствовать преодолению сирийского конфликта. Под другими странами он имеет в виду прежде всего Турцию и Саудовскую Аравию. Президент Мурси настоятельно советует своему сирийскому коллеге Асаду уйти в отставку и прекратить кровопролитие в стране. Эскалация насилия, по существу, свидетельствует о противостоянии Ирана с одной стороны и Турции и Саудовской Аравии с другой. У Мурси больше шансов достичь успеха, поскольку все инициативы Запада Иран принимает в штыки.
Игорь, «Нью-Йорк Таймс» пишет о конкретных шагах египетского президента.
Да. Министр иностранных дел Египта уже связался с коллегами из Ирана, Турции и Саудовской Аравии и договорился о проведении переговоров. По крайней мере, публично Иран поддержал инициативу. Газета напоминает, что в 1979 году Иран и Египет разорвали дипломатические отношения, хотя и поддерживают контакты на низком дипломатическом уровне. Последние усилия – это проявление новой динамики в регионе. До этого Мурси, сторонник пан-арабского ислама, решительно противостоял монархии в Саудовской Аравии, ориентированной на Запад.
Игорь, что за публикация о кризисе евро как этническом конфликте? Звучит очень любопытно.
Американская газета International Herald Tribune пишет о европейском финансовом кризисе с точки зрения национальной психологии, точнее, национальных психологий. Цитирую. «Европейский Союз в состоянии упадка. Граждане таких богатых стран, как Германия и Франция, все меньше чувствуют себя европейцами. Они не хотят тратить свои налоги на суды странам Юга Европы. Греки для них культурно не близки. Этнические различия вновь доминируют. Нет, это не агрессивный конфликт, но, тем не менее, он политически и экономически чреват решительным размежеванием. Вольно или невольно, немцы, что называются, учат жить греков, а греки в отместку обзывают немцев нацистами. В то же время многие греки явно хотят быть европейцами, а не балканцами». Автор статьи в International Herald Tribune, профессор Йельского университета, призывает западноевропейцев открыто обсуждать проблемы национальной идентификации, иначе, как считает он, Европу ждет провинциализация.
Ну и, наконец, о Колумбии. Напомню нашим слушателям, что уже много лет леворадикальная группировка ФАРК ведет вооруженную борьбу с властями, и Соединенные Штаты и Евросоюз причисляют ФАРК к террористическим организациям.
Британская газета Daily Telegraph пишет сегодня о готовности Колумбии начать переговоры с ФАРК и еще одной менее значительной повстанческой организацией. Об этом заявил президент Колумбии Сантос в телеобращении. Он пообещал учесть ошибки, допущенные его предшественниками. При этом он сказал, что вооруженные силы будут продолжать свои операции, даже если переговоры начнутся. Возможный успех в переговорах обеспечил бы почетное место президенту Сантосу в национальной истории, поскольку жертвами многолетнего военного противостояния стали десятки тысяч колумбийцев. Daily Telegraph пишет, что переговоры могли бы пройти на Кубе или в Норвегии. Газета напоминает, что группировка ФАРК превратила производство и торговлю наркотиками в главную статью дохода.
Спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил Игорь Померанцев. Продолжаем программу «Время свободы». К 8 годам лишения свободы приговорил сегодня суд оппозиционерку Таисию Осиповой. она признана виновной в сбытии наркотиков, оппозиционеры заявляют, что дело Осиповой сфабриковано, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Наказание, назначенное судом Таисии Осиповой, шокировало и саму подсудимую, и ее защиту. Хотя адвокаты и добивались полной реабилитации Осиповой, на оправдательный приговор надежд было мало. Но того, что суд назначит наказание вдвое большее, чем запросил прокурор, не ожидал, пожалуй, никто, говорит адвокат Таисии Осиповой Наталья Шапошникова.
Вообще непонятна позиция суда. Какие основания было усиливать ту меру, даже предположим, если не брать во внимание доводы защиты об оправдании, какие основания были усиливать наказание? Обязательно будет подана кассационная жалоба. Мы уже после приговора обсуждали этот вопрос. То есть опять дело пойдет в областной суд.
Таисию Осипову обвиняют в хранении и сбыте наркотиков. Правозащитники дело Таисии Осиповой сразу назвали политическим, обращая внимание в том числе и на то обстоятельство, что дело о наркотиках инициировали и расследовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму, а не Госнаркоконтроль. Осипову называли заложницей, которая понадобилась следствию, чтобы заманить в Смоленск ее мужа, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия». Особое возмущение у правозащитников вызвало то, что Осипову, несмотря на проблемы со здоровьем, отправили в следственный изолятор, где она провела почти 2 года. Таисия Осипова сообщала, что в СИЗО к ней несколько раз приезжали сотрудники Центра по противодействию экстремизму и, оказывая на нее психологическое давление, пытались принудить Осипову дать ложные показания на своего мужа. В частности, говорилось о том, что сотрудники Центра Э якобы требовали от Осиповой подписать показания о том, что деньги, которые ее муж присылал в Смоленск на содержание дочери, на самом деле предназначались для закупки наркосодержащих веществ с целью их дальнейшей перепродажи. Руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков считает, что дело Таисии Осиповой и наказание, назначенное ей за Днепровским судом Смоленска, вписываются в общий тренд последнего времени, согласно которому, по мнению Чикова, власти пытаются демонстрировать обществу готовность идти на репрессии.
Мне кажется, что просто власти буквально отслеживают какие-то ключевые судебные процессы и демонстративно создают такие прецеденты с крайне строгим наказанием, посылая таким образом некий месседж российскому обществу.
Между тем, делом Таисии Осиповой заинтересовались страсбургские судьи. В мае Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Таисии Осиповой на бесчеловечные, по ее мнению, условия содержания в Смоленском следственном изоляторе. Российским властям предложено добровольно урегулировать этот вопрос до апреля 2013 года, после чего суд будет решать, подлежит ли жалоба дальнейшему рассмотрению. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве сегодня проходят публичные слушания по проекту расширения одной из важнейших столичных магистралей Комсомольского проспекта. Накануне жители Хамовников провели в центре Москвы акцию протеста против расширения трассы. Специалисты считают, что транспортную проблему проект не решит, а вырубка деревьев лишь ухудшит экологическую обстановку, рассказывает Елена Поляковская.
Проект реконструкции Комсомольского проспекта в Москве предусматривает расширение проезжей части за счет вырубки деревьев. Жители района Хамовники уже не раз говорили о том, что транспортную проблему расширение Комсомольского проспекта не решит, а вред экологии нанесет непоправимый. Тем более, что центр Москвы и без того страдает от нехватки зеленых насаждений, говорит гражданская активистка, жительница района Хамовники Екатерина Попова.
Мы считаем, что движение по нашему проспекту достаточно сбалансированы. Здесь нет таких проблем с пробками, как, например, на Ленинградском проспекте или на Садовом кольце. Вот в этом несложно убедиться. И поэтому мы считаем, что этот проект надуманный и нет никакой целесообразности. А в ходе этого проекта будут вырублены деревья, сокращены зеленые зоны, поэтому, конечно, жители против. Мы делаем все, чтобы оповестить как можно больше людей. Мы надеемся, что люди придут на слушание. По крайней мере, на встрече с председателем, которая состоялась не так давно, было сказано, что мнение жителей должно быть услышано.
Жители района в их борьбе против расширение Комсомольского проспекта поддерживают в партии «Яблоко». Лидер партии Сергей Митрохин называет проект непродуманным.
Это очередной проект по освоению бюджетных средств, и который не решит никакую транспортную проблему. Расширение будет происходить между двумя мостами. Один через Москва-реку, второй над Садовым кольцом. А мосты эти расширяться не будут.
Комсомольский проспект является началом проспекта Вернадского, одной из радиальных московских магистралей. Однако транспортные проблемы связаны вовсе не с тем участком дороги, который планируют расширять. Руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин назвал проект дорогостоящим заблуждением.
Я не про экологию, я про арифметику. У нас метромост, который связывает Комсомольский проспект с проспектом Вернадского, имеет 6 полос, по 3 в каждую сторону. И вот постоянные заторы на Комсомольском проспекте связаны с очень простой вещью. У нас нынешний Комсомольский проспект без всякого расширения имеет больше полос движения, чем метромост. Какой смысл расширять дорогу в широком месте, когда впереди узкая? Я вот эту арифметику понять не могу искренне. Зачем расширять там, когда впереди узкое место? Дорогу это держит мост. Второе соображение, которое держит вот это направление, это выход на третье транспортное кольцо. Если кому-то вот из людей, принимающих решения, однажды понадобится с Комсомольского проспекта уйти на третье транспортное кольцо, вот посмотрите, как там сделан этот выход, как там сделана развязка. Там держит узел, а мы расширяем линейный элемент. Это какое-то наивное заблуждение и весьма дорогостоящее. И тут в данном случае я говорю не об интересах жителей, которые всегда будут протестовать. Они будут протестовать, кстати, если проект абсолютно корректный. Это, к сожалению, естественно, реакция людей. Я говорю о инженерно-техническом содержании. Вот инженерно-техническое содержание для меня просто удивительно.
Дорогостоящие проекты, ухудшающие экологическую обстановку в Москве, появляются не впервые. И борьба местных жителей с властями далеко не всегда завершается победой здравого смысла. Но, тем не менее, лидер «Яблока» Сергей Митрохин не считает эту борьбу бесполезной.
Это такое заблуждение всеобщее, что власти, как правило, делают, что они хотят. Вот мы сейчас провели серию митингов, которые мы провели по паркам, отозваны проекты перепланировки целого ряда парков, Москворецкий, Лосиный остров, Измайлово, и они уже будут внесены совсем в другом виде, приемлемым для граждан. Так что это все ерунда. Если много людей выходит на улицу, если люди приходят на слушания в массовом порядке и выступают против, то власть отказывается от вредных проектов. А этот проект вреден, повторяю, транспортную проблему он обострит, бюджетных денег будет потрачено чудовищное количество, да еще и вырубят много деревьев. В центральном округе и так дышать нечем. Так что я думаю, что нам удастся просто сорвать этот безумный проект.
Говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. На публичных слушаниях по проекту реконструкции Комсомольского проспекта выскажутся как местные жители, так и руководители района Хамовники. Кроме того, в обсуждении проблемы примут участие и специалисты по дорожному строительству. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 18 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане, в селении Черкей, смертница взорвала себя у дома одного из духовных лидеров мусульман республики, шейха Саида Афанди Ацаева. По предварительным данным, погиб шейх и еще несколько человек. В Мулакбекском районе Ингушетии в ходе спецоперации, по уточненным данным, 4 боевика убиты и еще 2 задержаны. Не менее 7 человек погибли в предместье Дамаска в результате взрыва, который произошел во время похорон 2 сторонников режима президента Башара Асада, погибших накануне. Десятки людей ранены. Белорусский оппозиционер Дмитрий Дашкевич, отбывающий 2-летний срок заключения, приговорен еще к 1 году лишения свободы. Суд прошел в закрытом режиме в колонии Витебской области. Дашкевич признан виновным в злостном неподчинении требованиям администрации исправительного учреждения. Президент Египта Мохаммед Мурси прибыл с 2-дневным визитом в Китай. Это первая зарубежная поездка египетского лидера за пределы ближневосточного региона с момента его вступления в должность в конце июня. Гражданские активисты призывают 1 сентября выйти на акцию протеста против приговора оппозиционерки Таисии Осиповой. Суд в Смоленске назначил назначил ей наказание в виде 8 лет колонии по обвинению в сбытии наркотиков. Оппозиционеры заявляют, что дело сфабриковано. Обыск на подмосковном предприятии родителей Алексея Навального связан с делом Кира Влеса, по которому оппозиционеру предъявлены обвинения. Как сообщили Интерфаксу в Следственном комитете России, следователи ищут предметы и документы, имеющие отношение к делу. В ведомстве уточнили, что Алексей Навальный является одним из учредителей семейного предприятия. Михаил Ходорковский призывает оппозицию поддержать лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову в борьбе за пост мэра подмосковного города Химки. Выборы назначены на 14 октября. В городе Тампа сегодня проходит съезд республиканской партии США, на котором Митт Ромни будет утвержден в качестве претендента на пост главы американского государства. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Его проведет мой коллега Андрей Шарый, которого я приветствую в студии. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Первая половина программы, как обычно, посвящена российской общественно-политической хронике. Главная тема дня сегодня – приговор активистки «Другой России» к 8 годам лишения свободы. Приговорена Таисия Осипова, признана виновной в сбытии наркотиков. Поговорим с экспертами о том, чем вызвана такая жестокость приговора и есть ли у него политическая подоплека. Борис Немцов представил сегодня очередной доклад об источниках дохода Владимира Путина, какую общественную реакцию вызовет брошюра «Жизнь раба на галерах». Поговорим об этом. Подробнее представлю международную тему. Сегодня фактически открывается в городе Тампа, в штате Флорида, национальный съезд республиканской партии. Об этом только что вы сказали в заголовках новостей, Андрей. Ожидается сегодня выступление некоторых видных республиканцев. В частности, выступает Рик Санторум, бывший соперник Митта Ромни в борьбе за номинацию от республиканской партии на пост президента России, будет выступать и супруга Ромни, Энн Ромни. Накануне съезда, согласно данным социологических опросов, Ромни уступал 1-2% симпатии электората своему сопернику Бараку Обаме, но, как считает московский внешнеполитический эксперт Андрей Пиантковский, съезд в Тампе на короткий срок нивелирует эту разницу. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Опыт президентских кампаний, которые я наблюдал, во всяком случае, говорит о том, что съезд, это вот бурное такое действие, американское шоу политическое, это всегда такой взбадривающий информационный повод, и партия, проводящая съезд, получает несколько дополнительных процентов. Ну, во всяком случае, до съезда конкурентов. Но так как разрыв совсем небольшой, ну, вот последние опросы были 47-46, то я думаю, что это в ближайший уикенд, может быть, даже Ромни будет на 1% отходить, но это еще ничего не значит, вся борьба впереди, тем более, что решат, может быть, даже как в 2000 году не только общенациональное голосование, но расклад по штатам.
Ромни сильный кандидат, как вы считаете?
Общее мнение в Соединенных Штатах и за рубежом, что это, скажем так, мягко не выдающийся кандидат. Но в случае благоприятного, так сказать, благоприятных обстоятельств, удачной кампании всех партий, тех неожиданностей, может быть, внешнеполитических, выиграть он Обама может, тем более Обама достаточно уязвимых мест, хотя, опять же, тот же опыт президентских кампаний показывает, что действующий президент имеет всегда довольно серьезный флаг.
Московский политический эксперт Андрей Пиантковский о перспективах съезда Национального республиканской партии, который проходит сегодня в городе Тампа во Флориде. Подробнее об этом расскажу в итоговом выпуске программы «Время свободы». Открою выпуск, как обычно, Андрей, 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 35 минут. Православные активисты попытались сорвать обсуждение будущего спектакля, посвященного делу Пусси Райт. Руководство театра «Док», в котором произошел инцидент, заявляет, что запугать его не удастся и что никаких изменений в репертуаре театра не последует. С подробностями Кристина Горелик.
В понедельник вечером в театре «Док» в Москве был аншлаг. Зрители вместе с Петром Верзиловым, мужем участницы группы «Пусси Райт» Надежды Толоконниковой, и адвокатами обсуждали роли и сценарий будущего спектакля, посвященного группе «Пусси Райт». Дискуссия была прервана появлением православных активистов.
Почему вы поддерживаете вот эту акцию, да? И почему вот вы так негативны?
Давайте продолжим. Давайте этот контекст будем продолжать.
Православные активисты попытались криками сорвать дискуссию. Однако публика особо не реагировала, и сорвать выступление им не удалось, говорит директор театра «Док» Елена Гремина.
провокация просто она не могла удаться, потому что люди театра, их профессия, это энергетика и общение с залом. И здесь у этих вот людей нету шансов. Понимаете, любая актриса из там ТЮЗа областного, она переорет любого политтехнолога, понимаете? Потому что мощная вот эта энергетика, это то, что отличает людей театра, они с этим работают, как бы с взаимодействием с залом. Поэтому шансов тут нет, понимаете? Это не ресторан, это не кафе, это где они там делают свои скандалы. Нет, тут у них шансов нет. Театритов сорвать невозможно спектакль. НЛПшники проплаченные, они как бы против людей театра слабы. То один из них был тот же самый человек, который в МУМУ пытался сорвать с человека футболку с надписью «Боролец Путина прогони». И так они, значит, кричали, что, ну, призывали остановить спектакль, кричали «покайтесь» и какую-то еще... Ну, им не дали слова.
Но и не будьте опасаться дальнейших таких выходок?
Нет, конечно. Чего тут опасаться? Это какая-то, конечно, тенденция, но в данном случае, понимаете, у них это дело не вышло. Чего нам опасаться? Я говорю, что мы в театр, который, ну, как бы готов, что называется, в хорошей рабочей форме, и нас вот этим, так сказать, просто никак не прошибешь. Если они придут с автоматом, как Брейвик, это как бы все-таки до этого, я думаю, не дойдет, а вот это все, это их не НЛПшные вот эти доморощенные технологии против людей театра никак не действуют.
И на репертуар это никак не повлияет.
У нас независимый театр, не государственный. Мы делаем, что хотим. Какие-то вещи, вот остро-политические наши какие-то спектакли, акции, мы это делаем на собственные средства и так, как сами считаем нужным в рамках нашей уставной деятельности. Поэтому тут наша уставная деятельность предполагает экспериментальный спектакль для обсуждения. Поэтому мы тут делаем, мне кажется, полезную работу, в том числе полезную для общества.
За хулиганство руководство театра ДОК в суд на православных активистов подавать не будет. А если и станет судить, то только в театре, на сцене. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Дальний Восток. Жизнь на краю.
За 20 лет расстояние между Москвой и Владивостоком стало дистанцией между властью и жителями региона. Журналисты Радио Свобода рассказывают о жизни на Дальнем Востоке в деталях.
Дальний Восток. Жизнь на краю. Говорит и показывает Радио Свобода. В эфире и на сайте www.svobodanews.ru.
Продолжаем программу «Время свободы». И сейчас у нас рубрика «Сетевые разговоры». Автор ее сегодняшнего выпуска – мой пражский коллега Александр Гостев.
Приговор активистки незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой 8 лет тюрьмы по обвинению в сбыте наркотиков, ровно вдвое больший срок, чем просил прокурор, немедленно вызвал в русской блогосфере шквал негодования и критики в адрес власти. Во вторник многие известные блогеры разместили у себя пронзительный текст письма, написанного Осиповой довольно давно, в начале лета, рассказ о ее первом и единственном свидании в тюрьме с дочерью Катриной. В этом СИЗО свидания с детьми младше 12 лет запрещены, однако новый начальник сжалился и даже дал возможность матери и дочери пообщаться наедине в своем кабинете, а не через решетку. Письмо большое, вот его часть.
«С моей дочерью Катрин мы не виделись полтора года. Последний раз я ее видела в день ареста. Мы собирались в город. Первый раз мне сказали, что ее приведут, но так и не привели. Я неделю подряд просыпалась по утренней кормежке, красилась и ждала, думала, а как это будет, что она скажет. Знала твердо одно – плакать нельзя, но уже при этих мыслях слезы наворачивались на глаза. И вот долгожданный удар в двери. Из-за дверей Осипова, без вещей на улицу, прямо сейчас. Поджилки затряслись, чуть ли не бегом бегу за конвоиром, ноги не мои. Наши глаза встретились, и я махнула ей «иди ко мне». Она подбежала, и я взяла ее на руки и заплакала. А ведь знала, готовилась, твердила, плакать нельзя. И вот за полтора года ни слезинки, а тут не выдержала. Катрин сидела у меня на коленях и своими маленькими пальчиками трогала мне лицо, как будто не веря, что это я. Что-то рассказывала, говорила, что ждет меня домой в августе, к моему дню рождения. Зашел конвоир и сказал, что время вышло. Меня вывели. Путь в камеру был особенно тяжелый. Хотелось плакать, как никогда раньше, но нельзя. Всю неделю после встречи практически не вставала с кровати. На очередном судебном заседании адвокат сказала, что у Катрин куча эмоций. Она всем рассказывает, что видела маму.
Один из первых комментариев на это письмо, которое можно прочитать и у Алексея Плуцера-Сарно, и у Андрея Мальгина, помимо понятных соболезнований, слез, ругательств и негодования, таков от пользователя ЖЖ Юрий Дворкин.
А вот РПЦ никак не волнует, что мать отлучили от дочери? Нету ли здесь кощунства?
Андрей Мальгин на это отвечает.
РПЦ, напротив, предлагает лишать родительских прав матерей, находящихся в заключении.
И приводит ссылку на YouTube, где можно познакомиться с интервью с протоиереем РПЦ Дмитрием Смирновым, в котором тот развивает вышеупомянутую идею, говоря и о деле Пуссирают, и о юристе ЮКОСа Светлане Бахминой, и еще многих. И еще одно мнение о приговоре Осиповой. Пользователь ЖЖ Мега 16 в блоге у Олега Козырева.
Российский народ все больше напоминает стадо. Поголовье мирно пасется на лугу, периодически кого-то, кто с краю забирают, увозят на мясобойню. Стадо поднимает головы, отрывается от жратвы, мычит недовольно, но потом снова принимается пережевывать сочную травку.
Еще одним из самых ярких событий и темой для обсуждения в русской блогосфере во вторник стал обыск, который провели сотрудники Следственного комитета на подмосковном семейном предприятии родителей Алексея Навального. СК подтвердил, что он связан с делом Киров-Леса, по которому оппозиционеру предъявлены обвинения в растрате чужого имущества в особо крупном размере. Речь идет о Кобяковской фабрике по лозоплетению с крошечным оборотом, которая занимается изготовлением мебели и других бытовых предметов из лозы, пишет сам Навальный в своем Twitter, Facebook и живом журнале. Работа следователей еще шла, когда Навальный комментировал события.
Ларец. А в ларце лежат секретные сведения о том, как я украл весь лес. К нашистам, постоянно донимающим моих родителей, присоединился доблестный следственный комитет. Это такое настоящее, всамделишное малое предприятие, расположенное в Одинцовском районе. Я про него уже писал. Оно прямо за забором, на фоне которого сфотографированы мои возможные криминальные подельники. Медвежонок, олененок, журавлик и какой-то непонятный парнокопытный. Родители мои уже давно готовы к чему-то подобному, хотя все равно, конечно, неприятно. Обыск есть обыск. Переживем, ведь, судя по широте закинутой сети, только начало. И они еще и в школе, где я учился, обыски с выемками проведут. Пользуясь случаем, хочу напомнить сотрудникам СК и оперативникам ФСБ, сопровождающим обыск, не забыть заглянуть внутрь каждой корзины для пикника номер 1, артикул НХП-175ФЛ. Возможно, там хранятся интересующие их сведения.
Несколько комментариев по этому поводу. Все те же Facebook и ЖЖ.
Прочитают все, что было написано на партах и столах, и даже в туалете, соскоблив краску, проведут выемку писсуара. Достойное занятие.
Приглашаю всех моих друзей сделать перепост и всему Фейсбуку быстро прикупить все лозоплетения, и пусть фабрика лозоплетения процветает, и пусть родителям Алексея Навального светит солнце и удача.
Следственный комитет себя высек в очередной раз лозой производства Навальных.
А тот же Олег Козырев пишет в ЖЖ следующее.
Давление на оппозиционеров через родственников – обычная практика путинских силовиков. Пытаются отнимать детей, взламывают квартиры даже престарелых бабушек, допрашивают родителей и так далее. Ничего святого, ничего запретного. Люстрация – прекрасное слово, которое мы запоминаем, не забываем. Все, устраивающие такие облавы, будут впоследствии подвергнуты суду. Даже если заказчики и захотят сохранить инкогнито, исполнители, несомненно, следствию заказчиков выдадут. Когда дело дойдет до суда, многие из них начнут плакать, ссылаться на то, что у них дети, престарелые родители и так далее. Но что же поделаешь, если преступления против прав и свобод человека во всем мире относятся к тяжким и не имеющим срока давности?
Это была рубрика «Сетевые разговоры» для программы «Время свободы». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев. Московское время 18 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в селении Черкея-Смерница взорвала себя у дома одного из духовных лидеров мусульман республики шейха Саида Афанди Ацаева. Шейх погиб, еще несколько человек убиты, место взрыва отцеплено. В Малгобекском районе Ингушетии в ходе спецоперации, по уточненным данным, 4 боевика убиты, еще 2 задержаны. Не менее 7 человек погибли в предместье Дамаска в результате взрыва, который произошел во время похорон двух сторонников режима президента Башара Асада, погибших накануне. Десятки людей получили ранения. Белорусский оппозиционер Дмитрий Дашкевич, отбывающий 2-летний срок заключения, приговорен еще к 1 году лишения свободы. Он признан виновным в злостном неподчинении требованиям администрации исправительного учреждения. Президент Египта Мохаммед Мурси прибыл с 2-дневным визитом в Китай. Аналитики отмечают, что это первая зарубежная поездка египетского лидера за пределы ближневосточного региона с момента его вступления в должность в конце июня этого года.
сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Трудно ли быть отцом Пусси Райт? Видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Журналист Наталья Геворкян. Быть соавтором Ходорковского – сложная задача.
В блогах Свободы.
Блогер Яков Кротов. Воланд. Христос для России.
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
Государственная компания «Роснефтегаз», возглавляемая бывшим вице-премьером Игорем Сечиным, не оставляет попыток получить активы в российской электроэнергетике. Эти планы, предполагают эксперты, могут обострить ее конфликт с правительством страны. Подробнее Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Компания «Роснефтегаз», номинальный держатель государственных пакетов акций «Газпрома» и «Роснефти», рассматривает возможность покупки принадлежащей Виктору Виксельбергу компании «КЭС Холдинг», одной из крупнейших на электроэнергетическом рынке страны. О том, что такая идея существует, газете «Ведомости» подтвердили как ее источники в отрасли, так и один из федеральных чиновников. Еще в мае президент Владимир Путин разрешил «Роснефтегазу» участвовать в объявленной приватизации государственных активов в национальном топливно-энергетическом комплексе. Почему в сферу его интереса попала также и электроэнергетика? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Все это укладывается в общую стратегию, которая складывалась под влиянием Сечина. Это усиление роли государства, и не просто государства, а фактически отдельных его представителей в руководстве топливно-энергетическим комплексом. И под эгидой компании «Роснефтегаз» идея заключается в том, чтобы собрать как можно больше энергетических активов и превратить это в некий такой контрольный пункт над отраслью. Ну вот энергетика, она подразумевает не только нефть и газ, но также и мощности по генерации и по распределению.
Ранее «Роснефтегаз», возглавляемый бывшим вице-премьером Игорем Сечиным, уже заявлял о своем желании войти в капитал государственной компании «Интер-РАО» и «Русгидро». Кроме того, обсуждалась также идея объединения на его базе федеральной сетевой компании и холдинга МРСК. Однако против этих планов выступило правительство и лично нынешний куратор отрасли вице-премьер Аркадий Дворкович. Нынешний же интерес «Роснефтегаза» к активам КЭС Холдинга, как считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов, по сути свидетельствует об окончании этого спора.
Это может быть неким свидетельством того, что «Роснефтегаз» разочаровался в своих шансах получить, скажем так, возможность участвовать в капитале государственной компании. То есть не секрет, что там в прошлой неделе стало известно, что Дворкович очень серьезно раскритиковал планы Сечина, отправил письмо президенту Путину о том, что необходимо как-то ограничить роль «Роснефтегаза» во всей этой истории. Поэтому тем самым, возможно, «Роснефтегаз», понимая, что его, скажем так, шансы достаточно ограничены в этом вопросе, начал рассматривать для себя какие-то другие активы, которые ни для кого не секрет, уже давно там выставлены не то что на продажу, но, по крайней мере, собственники этих активов ведут переговоры о возможном слиянии с другими игроками.
Иначе говоря, «Роснефтегаз» сейчас рассчитывает приобрести электроэнергетические активы, от которых их нынешний владелец Виктор Виксельберг уже давно пытается избавиться. Летом 2011 года была достигнута договоренность об объединении КЭС Холдинга с «Газпром Энергохолдингом». Однако против этой сделки выступила Федеральная антимонопольная служба, увидевшая в ней попытку монополизации рынка. Но и нынешний вариант продажи КЭС Холдинга, по словам старшего аналитика Альфа-банка Александра Корнилова, отрасли на пользу не пойдет.
Сам господин Сечин, который стоит во главе этой компании, во главе, собственно, идеи участия «Роснефтегаза» в электроэнергетике, он, в общем-то, ни для кого не секрет, на протяжении ряда лет руководил этой отраслью и, в принципе, безусловно, эту отрасль понимает и знает. Но «Роснефтегаз», по сути, это некий государственный фонд, да, который владеет крупными пакетами в «Роснефти» и в «Газпроме». То есть, действительно, с точки зрения самой компании, опыта руководства, опыта, скажем так, участия в электроэнергетическом бизнесе, конечно же, нет. Честно говоря, как эксперт, анализирующий эту отрасль, я не вижу ничего хорошего с точки зрения последствий для всей электроэнергетики, потому что имеет место де-факто некое усиливающееся огосударствление этого сектора экономики, что, в принципе, противоречит тем целям, которые ставил Анатолий Чубайс в начале реформы электроэнергетики, а именно создание максимального количества частных компаний, которые способны конкурировать друг с другом при достаточно ограниченном влиянии государства. То, что «Роснефтегаз» сегодня интересуется покупкой КЭСа, на наверное, свидетельствует об обратном, о том, что фактически государство хочет так или иначе усилить свою роль, усилить свой контроль над этой отраслью, что, в принципе, противоречит исходным целям реформы. С одной стороны, государство стремится максимально улучшить инвестиционный климат в стране, привлечь максимальное количество инвестиций, в том числе в электроэнергетику, но при этом совершает шаги, которые не поддерживают эти идеи, а скорее действуют даже наоборот, влияют, скажем так, в негативную сторону.
В связи с этим, не исключают эксперты, правительство вновь попытается противодействовать покупке Роснефтегазом активов российской электроэнергетики. Насколько велики шансы, что аргументы вице-премьера Аркадия Дворковича окажутся более весомыми для президента, чем точка зрения Игоря Сечина? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
У правительства есть такой серьезный рычаг, как саботаж стратегических распоряжений президентской администрации. На словах они могут, как уже не раз бывало, согласиться с приказом, сказать «есть, слушаюсь», а на деле всячески затягивать его выполнение, извращать это выполнение и, ну, фактически саботировать. По самым последним данным, получается, что, скорее всего, позиция Дворковича и правительства Медведева может оказаться несколько сильнее, чем позиции Сечина. Хотя сразу после назначение Сечина на новые должности казалось как раз наоборот.
Тем не менее, пока эксперты не берутся прогнозировать, чем закончится новый спор вокруг перспектив развития компании «Роснефтегаз». Решающее слово здесь, уверены они, останется за президентом Владимиром Путиным, который пока никак эту ситуацию не комментировал.
Это была «Экономическая панорама». Я автор сегодня Иван Трефилов. Легко ли частному бизнесу в России? Ответ на этот вопрос искали социологи из компании «Башкирова и партнеры». Считают ли люди условия в стране подходящими для бизнеса, как меняются они в последнее время? Слово Веронике Баде, ведущей рубрики «Общественное мнение».
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По данным компании «Башкирова и партнеры», лишь 30% россиян полагают, что условия для открытия и ведения своего бизнеса в России подходящие или скорее подходящие. Относительное большинство, 47% опрошенных, придерживаются прямо противоположного мнения. Прокомментировать исследование я попросила заместителя генерального директора компании Марию Башкирову.
Во-первых, люди действительно видят, что происходит вокруг. И не обязательно человеку самому быть бизнесменом, достаточно просто иметь каких-то знакомых, которые сталкиваются с какими-то трудностями на пути развития своего собственного бизнеса. Это, конечно же, информация из различных СМИ по поводу того, что трудности есть, они возникают. И, в общем, мы не видим особенного роста. Оглянувшись по сторонам, мы видим, что этот бизнес не расцветает. Компании, которые могли бы стать надежной опорой современной российской экономики, их не становится больше, их скорее становится меньше. И повсеместно мы слышим различные истории о том, что людям было плохо, людям пришлось закрыться. Мы делали неоднократные исследования, например, посвященные сельскому хозяйству, которые не ставили перед собой цели изучения всей ситуации сельского хозяйства, но, по крайней мере, мы четко выявили, что у людей очень маленькие хозяйства, потому что нет возможности развиваться, у них нет оборудования дорогостоящего, но которое могло бы помогать им развиваться все больше, хорошо обслуживать животных, получать большие надои и так далее. То есть, в общем, все в основном свидетельствует о том, что ситуация либо так условно стабильна, если она не становится хуже, но, по крайней мере, взрыва и всплеска нет.
А как меняются условия для ведения бизнеса в России, по мнению граждан?
У меня складывается ощущение и из наших данных, и из своего собственного жизненного опыта, что скорее ничего не меняется. И люди так считают, что, в общем, ситуация остается приблизительно такая же, какая была раньше. Только 5% людей считают, что ситуация в стране стала благоприятнее для открытия своего собственного бизнеса. а 24% считают, что условия остались прежними или даже стали неблагоприятными.
А каковы социальные последствия такой ситуации?
Мы долго жили в таких условиях, когда не существовало частного сектора, и далеко не все наши граждане в принципе готовы пойти на то, чтобы открыть собственный бизнес, тем более учитывая, что свободных личных капиталов у людей нет, а банковский процент на получение кредита под открытие бизнеса или какой-то финансирование, оно, конечно, мало благоприятствует тому, чтобы люди об этом задумались, потому что проценты высокие, налоги высокие, и, в общем, я не думаю, что большое количество людей вообще в принципе задумывается о том, чтобы свой собственный бизнес открывать. Но то, что это, конечно, не очень хорошо в общем и в целом для экономики, это, естественно, становится очевидным.
Насколько я понимаю, очень немногие в вашем опросе ответили, что действительно собираются заводить сами свой бизнес.
Да, совершенно верно, потому что люди боятся, все равно налицо признаки экономического кризиса, и не только у нас в стране. Поэтому в этих условиях простому человеку, который должен будет взять кредит в банке, может быть, даже оставить в залог свое имущество, в этих условиях открывать свой собственный бизнес, идти на какие-то финансовые потери, финансовые вложения, которые вполне возможно единственные человека, это очень рискованный шаг. И я не думаю, что значительное количество людей вообще в принципе об этом задумываются.
Отмечает социолог Мария Башкирова. По данным компании «Башкирова и партнеры», лишь 7% россиян заявляют о готовности открыть в ближайшее время свое собственное дело. В основном это городские жители в возрасте от 25 до 40 лет со средним специальным или высшим образованием, живущие в Центральном или Приволжском федеральных округах. Социологи делают вывод о том, что заметного прироста числа частных предприятий в ближайшее время ждать не стоит.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет моя московская коллега Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над этим выпуском программы сегодня работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Герман. Вел выпуск Андрей Широградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Сегодня ее ведет политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Тема выпуска: почему борьба за свободу собраний в России выглядит как безнадежное дело? Нужно ли выходить на очередную акцию в защиту 31 статьи Конституции России 31 августа? Гость нашей студии – лидер движения «Другая Россия», писатель Эдуард Лимонов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну, а я прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это программа от людей, которые на самом деле хотят, чтобы город...
Мы и наши союзники не теряем бдительности, чтобы предотвратить использование...
Лозунг для всех акций протеста был один.
Я считаю, что мы должны разрешить все спорные вопросы...
Наина Ельцина получила из рук президента Дали Грибоускайте...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».